«Так я же вас предупреждал, Василий Светбуслаевич!» – истошно выкрикнул дрон. Потанин на всякий случай перетянул кислорецкого боевика вдоль спины, чтоб пасть не разевал без позволения. Рядом с вожаком, гордо выставив ногу в порванной штанине, красовался освобожденный адвокат Куковяка. «Или сдавайтесь, или с жизнью расставайтесь!» – крикнул он. «Ждем ответ положительный ваш, иначе идем на абордаж!» Капитан Садко не снизошел до разговоров, а сделал жест, который, оказывается, существовал и в былинные времена. Василий Буслаев досадливо отодвинул Куковяку.
«Слышь, Садко, разговор есть», — сказал он, когда суда поравнялись.
Ушкуй при этом оказался ниже борта Волхова метра на три, так что абордаж стал бы нелегким делом. Хотя две трехзубые кошки на веревках уже впились в доски парусника. Капитан взмахнул топором.
«Да погоди ты снасть портить, может, договоримся?»
«Ну что ты, Вась, ко мне привязался?» — сказал Садко и опустил топор. «Я иду налегке, без груза, без товара, по найму, расчет только по прибытии. Какая тебе корысть? Ты мне еще за парус продырявленный должен. Я тебя в Новгороде на суд потащу».
«На суд?» – рассмеялся Васька. «Изволь, только у меня теперь есть свой собственный
адвокат Куковяка, луч света среди мрака», – подсказал адвокат Куковяка.
«Во-во, он законы лучше всяких судей знает».
Тут раздался зычный голос Тристана.
«Какие-то проблемы, мистер Садко, сэр?»
Рыцарь снова был при полном параде и стоял, опираясь на страшный свой меч.
«Это еще что за чучело?»
«Это, Вась, такое чучело, от которого вороны вроде тебя и твоих бойцов мигом в стороны разлетаются», — сказал Садко.
«Тристан из Лионесса, тот самый, что Мархольта Ивернийского порешил». Имя побежденного великана было, как видно, знакомо Ваське. Так рожа атамана вытянулась.
«Мархольта? Ну, так бы сразу и сказал, а то Васька, Васька. А Васька-то с вами всего лишь поторговаться хочет».
«С нами?» — усмехнулся Садко.
«Вернее сказать, вот с ним».
И Буслаев указал на Костю.
«Парнишка, сымай портки, а я тебе золото-кошель дам».
От столь похабного предложения все обалдели. И моряки, и ушкуйники, и бандюганы, и Кость с Нилом, и даже Колобок. Не обалдел только хладнокровный Тристан.
«У нас в Корнуолле такие оскорбления смываются лишь кровью», — сказал он и протянул Косте свой меч.
«Это знак высшего доверия», —
шепнул Колобок, сидевший на плече богатыря. Но Костя не слышал, поскольку все еще пребывал в изумленном состоянии. Тут вперед начальства вылез Ефрем Куковяка. Костюм адвоката, некогда элегантный, был помят и грязен.
«Не надо нам ни крови, ни насилия. Вы превратно поняли моего клиента Василия. Он хотел лишь сказать, что ему нужны вот эти ваши, юноша, простые штаны. Чем уж они так полюбились ему, я и сам не пойму. Но вот как-то так. Совершим же обмена акт. Вы нам брюки, а мы вам золото из рук в руки. Из бывший никчемный секонд-хенд вы получите полный хэппи-энд. Продал поношенные штаны, и все проблемы финансовые решены. Как с куста золотых полста. Таких денег не заработать и за 3 года. Так что выходит огромная выгода».
«Что посоветуешь, Виссарион глобальный?» – спросил Костя. «Зачем ему Святогоровы штаны?»
«Не пойму я, в чем тут подляна», – сказал Колобок. А он очень редко признавал свою некомпетентность.
«Хватит нам за призраком наживы гоняться», – решительно заявил Филимонов. «Все-таки наликом платят. А у меня в мешке запасные треники лежат. Правда, они тебе коротковаты будут». «Василий!» – крикнул Костя. «А зачем тебе чужие портки? Обоснуй!»
Буслаев наклонился к адвокату, и они пошептались, после чего командир ушкуйников находчиво ответил.
«Вольный покрой понравился. Мамка их распорит, разберется, а мне потом такие же сошьет. Только не из дерюги, а из рытного веденецкого алого бархата. Желаю киевского выскочку Чурилу Пленкович превзойти, а то он о себе много стал понимать».
«Гонишь, Вась», — сказал Жихарев. «Сто пудов гонишь. Убили твоего Чурилу». Буслаев глаза выпучил, рот разинул и брякнул.
«А ты откуда знаешь?»
«Да я лично из-за этого метросексуала в подвале князя Владимира полгода под следствием парился», — гордо сказал Костя. «Пока настоящего убийцу я сам не вычислил, не покидая следственного изолятора. Так что не канает отмазка твоя».
«Да чего ты к нему придираешься?» – зашептал Батан. «Какое нам дело, бабки в руки и ходу. На один золотой 1000 таких шаровар можно купить».
Смущенному Ваське еще раз пришлось прибегнуть к услугам адвоката. Отмазывался на этот раз сам Куковяка.
«Возникли следующие обстоятельства. Моему клиенту нужны доказательства, что он отомстил на славу, устроив над недавним обидчиком расправу, дабы не пострадал его авторитет, дабы Новгород знал, что равных Василию нет. Доказательство, конечно, не ахти какое, но сойдет и такое. Оросим улику свинячьей кровью и представим торговому сословию».
«Обычно в таких случаях голову предъявляют», — сказал Кость, — «а не штаны».
Тут вмешался и Васька.
«Да после моего удара любую голову мать родная не узнает. Заодно верни-ка мне мою дубину вязовую, приплачу особо».
«Соглашайся», — шептал Филимонов. «А потом я из каждого золотого сделаю 10, я в биржевой игре разбираюсь. Тебе с этими новгородцами детей не крестить, ноги нашей больше там не будет».
Колобок хранил молчание, вычислял, должно быть, подляну.
«Давайте, сэр Костя, я спрыгну к ним в ладью, да и порублю там всех в начинку для шотландского хаггиса», — предложил Тристан из Лионесса. Костя задумался.
«Нехорошо выйдет», — сказал он наконец. «Все же там земляки мои, русские люди, хоть и те эти бандюганы.
А Куковяку руби, мне пофиг, он ведь это, общечеловеческий.
Трикстера трогать запрещено», — напомнил Колобок.
И надоело богатырю Жихареву эта торговля. Святогоровых штанов, конечно, жалко. Такая память о хождении по Руси былинной, о гостевании у Микулы Селениновича и дочери его Василисы. Притом первоматерия, сносу нет, пуговица необычная. Но не проливать же из-за портков реки крови. А все дело идет к тому.
«Добро», — решительно сказал он и стал разоблачаться.
Васька и адвокат отвернулись, видимо, отсчитывая деньги, сыпали их в мошну.
«Только из рук в руки», — напомнил Костя уже в длинных боксерских трусах.
«Я от себя бонус добавлю», — сказал Куковяка, покопался в черном кошельке вышитым бисером, потом крикнул. «Взывала да пошла из кармана мошна! Лови!»
И подбросил кошелек вверх, после чего спрятался за спину своего работодателя. Тут ни с того ни с сего, а Тарик Батумский, коронованный вор в законе, а ныне жалкий галерный раб, радостно завопил.
«Получи, фашист, гранату, дорогой!»
Костя ловко поймал кошелек, вздохнул и швырнул портки в лодку. В момент смертельной опасности время, по рассказам уцелевших, начинает плыть медленно-медленно. Сначала богатырь понял, что в кошельке не монеты, а что-то вроде большого яйца.
«Ложись!»
– крикнул он, покрепче сжал кошелек в кулаке и упал на палубу, положив руку под себя. Видимо, это у них в семье было врожденное. Точно так же много лет назад лейтенантик Ваня Жихарев упал на такую же гранату F1, из которой бестолковый соложонок кольцо-то выдернул, а швырнуть-то не швырнул, растерялся. К счастью, лимонка оказалась бракованная. А то бы не появился Костя на белый свет. Хотя, похоже, сейчас пришла пора проститься с этим самым белым светом. Сперва в кулаке возникло неприятное ощущение, как во рту от больного зуба. Богатырь стиснул пальцы еще крепче, потом в ладонь ему впились 1000 иголок. Но как же медленно все происходит, как бесконечно долго. 1000 лет миновали, пока Костя поднял и разжал руку. На палубу посыпалась мелкая металлическая труха. Люди на паруснике и на ладье застыли в молчании до тех пор, пока не послышался робкий голосок дрона.
«Василий Свет Буслаевич, вы про колечко забывши!»